Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 25 июня, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Продолжаем говорить о новостях, следим за лентами информационных агентств, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карту московских пробок в городе. Пробки в 5 баллов. ЦОДД оценивает ситуацию, в отличие от Яндекса, в 4 балла. Посмотрим, какие перспективы у московских пробок на сегодня с точки зрения аналитической службы Яндекса. Давайте попытаемся это сделать. Да, все получается. Вот сейчас 5 баллов, до 5 вечера пробки станут 6-бальными, это на сегодня максимум. Потом в 6 и в 7 по Яндексу в городе будут уже 5-бальные пробки, а в 8 – 4 балла. Это прямой эфир, мы с вами будем в ближайшие 20 минут обсуждать две темы. Вот первая тема, уже в двух городах приостановили вакцинацию из-за высокого спроса, это официально объявлено. Из других городов приходят похожие сигналы, как много вакцины выпущено, хватит ли на всех. Это первая тема для обсуждения, а вторая тема. Это история о том, как страны Евросоюза, не все, но некоторые, не поддерживают предложение о неком саммите с участием Владимира Путина. Что это означает с точки зрения развития отношений между Российской Федерацией и Европой, поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение по поводу коронавируса. Их много сегодня. Более 30% жителей Швейцарии полностью привились от коронавируса. Об этом сообщает нам сейчас агентство РИА Новости. По поводу иностранных прививок. На Кубань можно? Это новость сегодняшнего дня. Вот есть подробности. Гостям Кубани с иностранными прививками нужно будет, можно, но нужно иметь сертификат. Не только на английском языке, но еще и с переводом на русский язык. Это тоже с ленты агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты со ссылкой на заявление Сергея Шойгу пишет о том, что доля современной боевой техники в вооруженных силах России к концу года достигнет более чем 71,5%. И еще одна важная новость. Опять про коронавирус. Только что московские власти объявили, вакцина Ковивак снова доступна для прививки в Москве. 5 поликлиник на Академика Комарова, на Вишневой, на Авиаконструктора Миля, на Молдогуловой и на Голубинской улице. Все это детские поликлиники, имейте это в виду. Первая тема, которую мы будем сейчас обсуждать, это новости о том, что по меньшей мере в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре возник дефицит препаратов для тех, кто делает прививку впервые. То есть, по сути, первичная вакцинация приостановлена в этих городах. Подобного рода новости приходили сегодня уже неофициально, со ссылкой на свидетельство конкретных людей, приходили такие сообщения из Екатеринбурга и Новосибирска. Что же касается Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, то здесь заявление заместителя председателя правительства региона по социальным вопросам Евгения Новикова. Он говорит, темпы вакцинации резко возросли. За последние двое суток в Хабаровском крае привито более 5000 человек. Основной спрос на вакцину мы фиксируем в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В городах вакцина на исходе. По его словам, вакцинация вторым компонентом в обычном режиме продолжается, но вот, видите, первого компонента уже нет. А в ближайшие два дня в Хабаровский край ожидают поставку 15 тысяч доз вакцины от коронавируса. Параллельно сегодня пришли сообщения о том, что в некоторых частных лабораториях не хватает тест-систем для того, чтобы понять, что у вас с антителами. Тоже такие новости есть. Получается, что к тому, что сейчас с нами происходит, как с точки зрения вакцинации, так и с точки зрения вот этого исследования на антитела, не оказались готовы ни государственные структуры, ни частные. Ну, если они говорят об этом. Вы сталкивались с нехваткой вакцин, к примеру, или с тем, что вам говорят, что вы не можете сделать анализ на антитела? 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, код города 495. Значит, Telegram говорит МСК-бот, СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире.
Знаете, вот напрямую не сталкивался. 14 числа июня сделал первую прививку Эпивак векторовской вакциной. И надеюсь, что вот 28-го в понедельник она будет в наличии. Потому что вот Москва, МФЦ, юго-запад Москвы. Ну, заглянул туда пару деньков назад. Вот в тот день она у них вроде закончилась. Но они вроде пообещали, что для второй прививки будет уже, как бы стабильно будет эта вот векторовская вакцина. Вот такая техническая проблема, что не хотелось бы прийти на вторую прививку через 2 недели, а можно, да, 2-3 недели, то есть 2 недели.
Но вы при этом собираетесь идти в МФЦ, а не в поликлинику. Как кажется, вроде в поликлиниках же более гарантированно.
Я уже сделал первую прививку в МФЦ.
Но вот, почему-то же вы сделали в МФЦ, а не в поликлинике.
Ну, потому что в поликлинике это геморрой. У нас очень убитая поликлиника.
Это еще там сложнее. Так, окей, я же сейчас говорю не о том, что убито и насколько хорошо выглядит, к примеру, пол. Ну, как кажется, там более гарантированно. Инвитро приостанавливает тестирование на антитела, на коронавирусу на 7-10 дней. Это сообщение агентства РИА Новости, которое появилось на лентах один час назад. 7373948, телефон прямого эфира. Так, у нас какая-то странная история. Не те сообщения приходят. С каким-то опозданием приходят сообщения, но все-таки приходят. Виталий пишет, в феврале, когда я ставил, говорит, вакцину, хватало всего, очередей не было, желающих было немного. Вот теперь наказание за несвоевременность. Я ожидал чего-то подобного, что кто-то наверняка напишет, ну, а что вы хотели? Теперь, когда начинают заставлять, люди начинают бежать в последний момент, и потому... Ну и так далее. Артем, всем этажом на работе прививались, вакцинировались в ГУМе. На все про все ушло 30 минут. Коллега ходил в поликлинику на Коломенской. Там ему как раз сказали, что вакцины нет. По ощущениям, сегодня хуже, чем вчера после вакцины. Это уже по собственным ощущениям рассказывает Артем. Клавдия пишет, что в России все плохо организовано. Заставляют вакцинироваться, а вакцины нет. Но еще раз. До этого полгода никто никого не заставлял. Вакцина была, но людей не было. Может быть, мы просто без очередей не можем? Григорий из Санкт-Петербурга делал прививку в поликлинике. Девушка подошла спросить, можно ли записаться. Ее прямо сразу привили. Такое тоже бывает. Вы сталкивались с тем, что, к примеру, вы приходите вакцинироваться, а вам говорят, вакцина кончилась. Как это происходит или может происходить в ближайшее время в Хабаровске и Комсомольске на Амуре? Или вы пытаетесь протестировать себя на антитела, приходите, а вам говорят, вот из сегодняшних новостей, инвитро приостанавливает тестирование на антитела к коронавирусу на 7-10 суток. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Алло, вас плохо слышно. Не-не-не. Вы пропали, вам придется перезванивать. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Не только тест на антитела, я требую, чтобы каждый гражданин получил такое же обследование на предмет аллергии, которое получил президент перед своей прививкой.
Хорошо, а вы-то что получили в итоге?
А я ничего не получил.
Вы вакцинировались?
Нет, еще я хочу обследование пройти такое же, какое прошел Путин.
А обычное обследование, которое вам предлагается?
Меня это не устраивает.
Не устраивает. А как вы узнаете, что вот Путин вот ровно такое же прошел?
А я послал ему звонок, и 30 числа надеюсь услышать,
вот,
что он объявит список манипуляций, которые он получил.
Юрий Николаевич пойдет вакцинироваться только когда узнает, что, собственно, проверяли у Путина перед вакцинацией, и когда Юрия Николаевича тоже проверят по всем этим пунктам. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Подмосковье. А вот меня тоже интересует, пишет, что... Для того, чтобы сделать прививку, нужно сначала пройти обследование там, на антитела и получить медицинское заключение о том, что две ноги не двинешься.
Не-не, подождите, стоп. Подождите, кто говорит?
Да. Подождите, везде так написано. Для того, прежде чем делать любую прививку, человеку необходимо...
Ну так при этом вы приходите на место вакцинирования и идете к врачу.
Так, а там вам люди звонят и говорят, что сразу колят, за полчаса он целый этот кололи.
Ну так за полчаса...
Я вам сделаю в ГУМе, какой вам в ГУМе обследование сделать организму? Скажите мне, что...
А вы подождать не можете? В ГУМе не можете подождать?
Вы подождете в очереди, вы зайдете туда, покажете паспорт.
А потом, нет, вы же говорите о том, какой будет реакция организма. То есть вы не хотите почему вакцинироваться?
Я не хочу, потому что я не знаю, какие могут быть последствия.
А как вы, подождите, но, секундочку, а как вы это узнаете в результате обследования?
Есть врачи, которые мне скажут, проведут.
Ну так вы же можете сходить к врачу, подождите, а что вам мешает сходить к врачу?
Отсутствие желания.
Ну так вот, давайте с этого тогда и будем начинать. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Тамара меня зовут. Юрий, вы знаете, вчера были мы в Коломенском гуляли, зашли специально, там салон стоял,
павильон, видимо, вот этот.
Да. Спросила я просто из интереса, есть только спутник, Ковивака нет, и спросила, какое обследование они делают перед тем, как делать прививку. Сказали, никакого это не требуется, вы заполняете анкету, ну, отвечайте на вопросы. Если ваше самочувствие на данный момент хорошее, то мы делаем анкету.
Ну, да.
Ну, это я так принципиально узнала. По-дельски ковивака нет вообще. И по Москве мы позвонили по многим поликлиникам. Ковивак...
Подождите, секунду. Только что мы говорили о том, что в Москве только 5 поликлиник, зачем все обзванивать?
Да. Я вот сейчас услышала, будет звонить теперь. Скорее всего, что ковивак просто меньшими дозами производится и закончился.
Так уже объявили, что его начнут в больших дозах выпускать только в июле. Спасибо. Анкету надо заполнять. Если будут вопросы, вас на обследование отправят, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. И анкету действительно при вакцинации заполнять нужно. 7-3-7-3-9... Виталий пишет, подождите. Вот про эту связь с Путиным. Это же в огороде Бузина, в Киеве дядьки. Путина надо обследовать. В конце концов, подождите. Вот Виталий вам говорит. Заболеет-то, если что, не Путин, а вы. Не Путин ответственен за ваше здоровье, а вы ответственны за собственное здоровье. Это Виталий из Филей пишет. 7373948. Наличие антител не причина не прививаться. Почему? Пишет Михаил. Так может это у врачей спрашивать? Мне в поликлинике перед прививкой мерили температуру, давление и сатурацию, пишет 420-й. Что-то подобное, например, и со мной происходило. Это вот, возможно, разный подход. 7373948. Но все-таки кто-нибудь сталкивался с ситуацией, когда вы приходите и вам говорят, кончилась вакцина? Не ковивак, а об этом, судя по всему, мы уже достаточно хорошо знаем. Сегодня он появился. Да, прошу.
Алло, добрый день. Значит, ситуация следующая. Год назад я официально переболела ковид. При этом ситуация была следующая. Меня там разыскивали. Юрий, меня слышно? Хорошо?
Да, я только не очень понимаю, какое отношение к наличию вакцины это имеет?
Это имеет отношение к ревакцинации, о которой говорил у нас Собянин. То так, есть, в принципе, если прошло полгода...
Подождите. Мы сейчас не это обсуждаем, но я прошу прощения. Ну, давайте мы, вот сейчас вы пришли, и вакцины нет, так давайте об этом говорить. 7373948. Есть жалобы, вакцин не хватает, желающих много. Прошу вас, здравствуйте.
Юр, здравствуйте, ребят, всем здравствуйте, деревенский парень. Юр, вот я сегодня вышел из больницы, да, сделал операцию, Юр. У меня никогда не было аллергии, вот никогда, за мои 50+, никогда. Сделал операцию, стали колоть антибиотиками, и я сейчас вышел, Юр, приезжайте в гости, посмотрите на меня. Что у меня завтра будет после вашей вакцины, Юр? Мне за 50 с плюсом, да, что будет? Кто мне даст гарантию, что у меня не выскочит там 4 рога и 5 хвостов, Юр?
Ну, а вот предыдущие миллионы вам не гарантия?
Какие предыдущие? А мой, Юр, у меня никогда не было. Мой
у меня
организм.
Тоже...
У меня не было никогда в жизни аллергии, Юра.
У нас же выбор-то какой? Из плохого и плохого?
Да какой выбор? Я лучше так буду жить, Юр. Зачем вы говорите?
А вы уверены? А у вас, вам кто? Подождите, вам кто-то дал?
А вы будете лежать? Еще
раз.
Лежать в такую жару?
Еще раз. Подождите. А вам кто-то дал гарантию, что если вы переболеете, вы выживете и у вас все будет хорошо?
Юр, на моем, да, у меня в деревне один человек только умер из этого ковида.
Ну,
да,
гарантию вам дали?
Буквально,
вы же гарантию требуете, вам дали гарантию?
Я не требую гарантии, я требую, зачем?
Хорошо, меня... спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Вера пишет, подождите, половина Америки привелась, весь Китай, хвосты не выросли. Андрей, прививался в декабре и январе. Только анкетирование и опрос у врача. Чувствую себя прекрасно. Ну и по поводу ковивака. Смотрите, 76-й пишет, ни по одному телефону поликлиник на запись ковивака дозвониться не смог. Вера, 797-я пишет, звоню по всем 5 телефонам, занято и дозвониться невозможно. А Анна пишет, рога, если и растут, то не от вакцин.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Страны Евросоюза не поддерживают предложение немецкого канцлера Ангелы Меркель о саммите с участием Владимира Путина. Bloomberg пишет, около 10 стран Европы выступили против проведения такого саммита. Меркель заявила, что по итогам переговоров им не удалось достичь договоренности, а, цитата, «дискуссия была очень непростой». Призыв канцлера Германии Ангелы Меркель к странам Евросоюза организовать саммит с участием президента России Владимира Путина, как теперь выясняется, до 10 стран Евросоюза не поддерживают. Эти лидеры дают понять, тут уже неофициальные данные, агентство Bloomberg пишет, ссылаясь на некого собеседника, но информированного. На переговорах в Брюсселе эти лидеры дали понять, что не одобряют либо саму идею, либо то, что ее так поздно выдвинули. Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО, он директор Центра европейской информации, он с нами на прямой связи. Николай Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, это достаточно жесткое заявление, насколько я понимаю, этого десятка стран Евросоюза. Что это значит для будущего диалога? Ведь все равно диалог будет.
Ну, ничего хорошего это, безусловно, не значит. И, знаете, конечно, диалог какой-то будет. Важно нам знать его содержательность. Что по итогам этого диалога сможет получиться, какая будет перспектива для России, для Евросоюза. Вот... Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен буквально недавно, как раз на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, сказала о том, что Евросоюз должен готовиться к ухудшению отношений с Россией. Понимаете, вот какой настрой сегодня преобладает в Брюсселе. Они почему-то не видят перспектив улучшения отношений с Россией, они готовятся к худшему. И поэтому они даже дали поручение главе внешнеполитической службы ЕС Жозепу Боррелю изучить возможности введения новых санкций на случай, если будет выявлена какая-то новая вредоносная деятельность России по отношению к Европе, к Европейскому Союзу. Поэтому вот такой у них подход, поэтому, может быть, они сейчас и не хотят идти на полномасштабный диалог, потому что не видит его позитивного потенциала для себя.
Но, получается, Макрон и Меркель что-то видят, а остальные не видят. Вот эта вот разность интересов, как ее объяснить?
Ну, понимаете, действительно, есть такой некий диссонанс, когда вот две крупнейшие страны и два лидера Евросоюза, Макрон и Меркель, действительно считают, что диалог с Россией нужно, ну, если не вести, то хотя бы как-то поддерживать его, да, по тем вопросам, которые представляют взаимный интерес. Это можно объяснить тем, что все-таки нас многое сближает и объединяет и с Германией, и с Францией. Ну, во-первых, мы являемся участниками нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе, да, то есть как бы здесь мы друг без друга практически обойтись не можем, и мы видим, что даже совместными усилиями у нас мало что получается. Но если здесь мы будем еще, так сказать, как-то в противовес друг другу что-то делать, то вообще ничего не получится. Дальше возьмите «Северный поток-2». Это крупнейший инфраструктурный проект энергетический. Он связывает, как мы знаем, напрямую Россию и Германию через дно Балтийского моря. Значит, Германия будет являться, по сути, таким уже хабом, куда будет приходить российский газ. Она дальше будет его переправлять далее в Западную Европу и, может быть, даже частично во Францию. С Францией у нас тоже есть такие своего рода особые отношения, Трианонский диалог, например, да, или мы поддерживаем усилия президента Макрона по конвенции о климате, сбережении климата. Ну да, то есть и крупные страны, понимаете, как-то они немножко по-другому смотрят в целом на взаимоотношения с Россией. А мелкие страны, маленькие, я не хочу назвать мелкими, ну, маленькие, или средние страны по сравнению с Германией, Францией, тем более Россией, понимаете, вот они очень сильно боятся Россию, да, вот особенно там страны Восточной Европы. Это произошло вот за последние как раз вот 5-6-7 лет, начиная с 2014 года, с момента вот этого кризиса и конфликта на Украине. И пока вот перебороть эту тенденцию, то есть как-то убедить небольшие страны Европы, что Россия им абсолютно не угрожает, у России не получается. Это вообще, знаете, такая особенность, ну, к сожалению, внешней политики России за последние, наверное, два десятилетия, что мы не умеем, ну, как-то, знаете, вот компромиссно строить взаимоотношения с малыми странами, с Европой, в первую очередь, с малыми странами, да. Мы больше вот привыкли общаться с Берлином, с Парижем, ну, в свое время с Лондоном общались, с Римом, в частности, да. Как-то мы здесь знаем, как себя вести и что нас объединяет. А с малыми странами, где, может быть, там, кроме вопросов туризма, ну, и каких-то поставок там редких продуктов, нас ничего не объединяет, мы, в общем-то, и никакой такой особой политики не ведем. Но выясняется, что когда вот в Брюсселе собираются уже сегодня 27 государств, то вот эти вот маленькие страны, когда их много, когда их порядка десятка, даже и больше, они имеют очень звонкий голос, и даже лидеры крупнейших стран ничего с этим поделать не могут.
Но вот как раз по поводу того, что они ничего с этим поделать не могут, вот один из наших слушателей пишет, то есть, погодите, лидеры сообщества выступают с предложением и ничего с этим предложением сделать не могут. Это так работает?
Да, абсолютно верно, потому что у них есть принцип квалифицированного большинства в Европейском Союзе при голосовании, тогда, когда позиции стран расходятся. И вот здесь получается, что двух крупных стран, Германии и Франции, абсолютно недостаточно, да? Их должны поддержать несколько малых стран, да, и поэтому вот десяток малых, средних стран могут легко заблокировать инициативы и Парижа, и Брюсселя, и Берлина в том числе.
Тогда еще поэтому одно... Один уточняющий вопрос. Да. А чем объяснить вот эту скорость, с которой Франция с Германией настаивали на этом саммите? Просто ведь, если я правильно помню из сообщений, там вот как минимум Румыния и Эстония, они говорили, да мы не против, но только давайте не так скоро.
Ну, вы знаете, здесь есть несколько факторов. Ну, наверное, первый фактор тот, что Меркель, как мы знаем, дорабатывает, по сути, последние 3 месяца. Да, она уже в сентябре, соответственно, выборы в Германии, она участвовать не будет. Но ей, наверное, хочется как-то вот на мажорной ноте, что ли, завершить свою карьеру канцлера, в том числе и в взаимоотношениях с Россией. Она длительное время общалась с президентом Путиным, с Лавровым, то есть знает наших лидеров очень хорошо. И, наверное, с учетом того, что северный поток, наверное, скорее всего, вот за ближайшие 3 месяца окончательно будет достроен. То есть ей, наверное, хочется, чтобы какой-то позитив все-таки остался, да, на такой, ну, скажем так, более конструктивный политик, чем некоторые другие лидеры стран Европы. Ну, что касается Макрона, то, как я уже говорил, он надеется в следующем году снова победить на выборах президентских и еще руководить Францией. Значит, он надеется остаться у власти и продолжать взаимодействие с большими странами, в том числе он понимает, что без России, ну, невозможно решить некоторые важные проблемы. Тот же нормандский формат. Он будет существовать без России, там тоже ничего не получится
тогда
сделать.
Последний.
Поднимут отношения,
да.
Экономические отношения. Ну, как вы понимаете, у них несколько другое позиционирование, чем вот у малых стран.
Николай Борисович, тогда последний вопрос, коротко, если можно. Саммиты России и ЕС, которые теперь вот обсуждаются в разрезе 2021 года, вообще-то довольно долго, почти 20 лет, проводились вполне себе регулярно. С 95 по 2014. То, насколько в практическом смысле теперь это обсуждается снова, означает, что не сейчас, так может быть, там через пару месяцев все-таки эти саммиты возобновятся?
Нет, я все-таки не думаю. Для этого должен быть консенсус, понимаете? Это не так-то просто возродить эти саммиты. Действительно, они проходили каждый год, иногда даже 2 раза встречались то в Брюсселе, то в Российской Федерации. Это был очень высокий уровень встреч, да, и не обязательно все лидеры должны там присутствовать, но они должны дать добро, должны дать доверенность там и председателю Еврокомиссии, и председателю Евросоюза на проведение таких переговоров. Если такой доверенности нет, а как мы видим, большая часть стран малых не хочет пока иметь такой диалог с Россией, значит, в ближайшее время, к сожалению, для нас такого саммита не будет.
Спасибо, Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации. Совсем коротко, если только успеете дозвониться, 7373948. Хотя нет, уже совсем секунды остались до информационного выпуска. Неужели Германия не может как-то повлиять на эти малые страны, пишет Виталий. Что еще? Так Анна уверена, что если поручение дано, то вредоносную деятельность России они найдут все равно. Ну, то есть не получится ничего из этой идеи про саммиты. А Ирина считает, 825-е, что маленькие страны боятся, что их завоюют. Но с точки зрения Ирины, вот этого еще заслужить надо. Далее кавычка. Шутит Ирина. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 25 июня, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карту московских пробок. Вы только что слышали анонс программы «Своя правда», вот в Ютубе, а мы же теперь не только в радиоэфире программу «Своя правда», еще и в Ютубе показываем. Так вот, уже 4 человека ждут начала. 28 минут 42 секунды осталось. Имейте в виду, будем говорить о том, что делать с мавзолеем на Красной площади после того, как вышел фильм с участием Лолиты. Милый такой небольшой фильм, но идея-то, в общем, не нова. Поговорим об этом в программе «Своя правда». Две темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это политические темы, совсем скоро выборы, и вот две вторая и третья партии, так, наверное, надо говорить, или, в общем, системные партии вслед за «Единой Россией» начинают определяться со своими списками. И вот две темы. Первая тема — это список КПРФ, в котором появился Павел Грудинин, что это значит. А вторая тема — это заявление вице-спикера Государственной Думы от ЛДПР. Не просто Игоря Лебедева, но еще и сына Владимира Жириновского, что он, по сути, уходит из политики. Как это понимать, поговорим через 10 минут. Все в прямом эфире, СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить. 7373948. Что касается движения по московским дорогам, традиционно по пятницам, с пробками все не так, как в обычный день. Прямо сейчас в городе пятибальные пробки. Как ожидается, с минуты на минуту они станут шестибальными, но уже к шести машины начнут разъезжаться. На 6 и на 7 Яндекс обещает нам всего лишь пятибальные пробки.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
И вот еще в продолжении тем, которые мы обсуждали полчаса назад, из-за дефицита вакцины от коронавируса в Башкирии переносят ограничительные меры. Это тоже уже официальное сообщение. Такое заявление сделал глава региона Ради Хабиров. По поводу выборов. Первая тема — это список, предвыборный список КПРФ. Там Геннадий Зюганов, там Светлана Савицкая, там Павел Грудинин. Они возглавят общефедеральную часть списка КПРФ на выборах. И вот многие полагают, что в этой связи можно пытаться говорить о том, что КПРФ собирается идти, как системная партия, собирается этой системе идти в явную оппозицию. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов все-таки возглавляет федеральный список. Это было тайное голосование, решение вчера принималось на съезде партии. Общефедеральная часть списка состоит из максимально возможного числа кандидатов, там 15 человек. На втором месте летчик-космонавт Светлана Савицкая, а вот на третьем месте директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин. Там еще, насколько я помню, первый зампред ЦК Юрий Афонин и губернатор Орловской области Андрей Клычков. Политолог Павел Салин к нам присоединяется. Павел Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, как можно расценивать появление Павла Грудинина на третьем месте в списке КПРФ?
Ну, здесь коммунисты пытаются пройти между сциллой лояльности власти и Харибдой, необходимости отреагировать на какой-то запрос, воспользоваться благоприятной ситуацией, которая сложилась, в первую очередь благоприятной для них. Поэтому они, видимо, пошли, господин Зюганов настоял в торге с администрацией на том, чтобы ему согласовали кандидатуру Грудинина, в обмен на то, что там другие неудобные фигуры, типа Рашкина, в этот список не войдут.
Подождите, вы полагаете, что ничего без согласования в этом списке появиться не могло, и даже фамилия Грудинина?
Все списки системных партий, или тех партий, которые считают себя системными, согласовываются в администрации, не только списки «Единой России». Это факт. Если список не согласовывается, партия просто не получает... Но ее снимают с выборов, список снимает с выборов. Были такие случаи на прошлых выборах, там с пенсионерами, что ли, с партией, или что-то такое... Не согласовано, все, тогда просто юридически снимается выбор.
Появление в этом списке губернатора Орловской области Андрея Клычкова, означает ли это, что, скорее всего, Клычков возвращается в законодательную политику?
Ну, может быть, там сложная ситуация вокруг него складывается, с учетом того, что коммунисты получили еще один мандат губернатора в Ульяновской области, там, возможно... Чтобы восстановить баланс, там и Клычкова переведут на другой фронт работ. Хотя все тоже опять будет зависеть, здесь не двухканальная игра, а трехканальная. Что будет с главой Хакасии Коноваловым, тоже коммунистом, который в 2018 году, вопреки воле Кремля, стал губернатором. Вот кого из них, Клычкова или Коновалову, берут? Скорее Коновалову. Тогда Клычков остается, он является просто паровозом.
Вы вот сказали, тут Станислав Макухин пишет, зачем вы врете, Рашкин в списке, там в списке даже Анастасия Удальцова, но они не в общефедеральном списке, не в первых 15.
Да, не общефедеральный, естественно, я имел в виду общефедеральный список.
Так вот, а что там в списке КПРФ делает, к примеру, Анастасия Удальцова, и что означает вот этот союз с левым фронтом?
Да, здесь вот то же самое примерно, как с Грудининым, то есть попытка воспользоваться благоприятной ситуацией, но... немножко расширить аудиторию, целевую группу, там, электорат, но за счет другого его сегмента. Потому что все-таки, что касается Удальцева, здесь госпожу Удальцеву следует рассматривать как, скажем, партнера ее мужа, Сергея Удальцова. Но они тоже являются представителями вот тех политиков, там, новых лиц, которые имеют определенную свою электоральную нишу, которая не пересекается с классической нишей КПРФ, и при этом в последнее время ведут себя достаточно системно по сравнению с событиями десятилетней давности, за что господин Удальцов уже, скажем так, заплатил, получив тюремный срок. Поэтому здесь примерно то же самое, что и с Грудининым, но несколько на другую нишу ориентировано включение, электоральную нишу.
По поводу новых лиц, надо ли рассматривать Сергея Шаргунова, который в первых 15 есть, как одно из новых лиц КПРФ?
Ну, тоже с натяжкой можно, да, как Грудинина, ну, в меньшей степени и господина Шаргунова. Здесь вот опять же попытка коммунистов пройти, ну не буду повторять эту фразу битую, попытка коммунистов с одной стороны сыграть на расширение электората, а с другой стороны остаться лояльным, да? Да, есть такое, можно предположить.
Получается, что Шаргунов и Грудинин – это люди, которые должны принести к КПРФ голоса.
Это люди, которые должны, да, побудить проголосовать за КПРФ тех избирателей, которые бы не проголосовали за КПРФ Зюганова, так скажем.
Вот Клавдий, наш слушатель, пишет, что будет голосовать за КПРФ, пишет, неважно, какие там лица, важно, какая у них программа. А что можно сказать о программе КПРФ?
Ну, знаете, программы, честно скажу, я программ никогда партийных не читал, в принципе, потому что действия партии и политиков, они с программами практически не коррелируют. Это в Соединенных Штатах, вон Байдену там Трамп пытается вспомнить, что Байден все свои предвыборные обещания исполнил, кроме одного, и вот это вот одно предвыборное обещание Трамп ему напоминает, что он не выполнил. В России так с политиков никто не спрашивает, да, у нас там... Даже кто пытается «Единой России» что-то вспомнить, какую-то предвыборную программу там нулевых годов, начало нулевых, там объявляет экстремистами. Поэтому программы никто особо не читает. Голосуют именно за личности. Здесь подход правильный, но это все политтехнологи знают.
Ну и тогда, с вашей точки зрения, то, что сделали со своим списком в КПРФ, принесет плоды?
Определенные плоды принесет. Вопрос в том, что у КПРФ есть потенциал на рубль, а в списке он отыгран, ну, не на копейку, конечно, но если повезет, то на полтинник, если не повезет, то на гривенник. Но у коммунистов нет другого выхода. Либо в несистемную оппозицию переходить, либо, оставаясь системными, действовать так, как они действуют, включая фигуры, которые вроде бы с одной стороны новые, а с другой стороны могут быть согласованы и согласовываются. Они пошли по второму пути. Посмотрим, какой будет результат в сентябре. Я думаю, что он будет неплохой.
Спасибо. Политолог Павел Салин был с нами на прямой связи. Итак, Зюганов, Савицкая и Грудинин. Это вершина списка КПРФ. 15 человек в списке. Это максимально возможный общефедеральная часть списка. Это... учитывая, сколько человек обычно попадают от этой партии, то, как говорят в таких случаях, если 15 человек в общей федеральной части списка, то из региональных списков, вот по партийному списку, в Думу пройдет мало кто. Программу КПРФ не читала Ирина. Грудинин, с ее точки зрения, это очень сильный ход. Она говорит, что именно из-за Грудинина будет голосовать за КПРФ. С вашей точки зрения, появление Грудинина... кардинально что-то изменит в работе КПРФ. Ну, то есть вы же будете голосовать не за Грудинина, а за КПРФ, получается. Значит, вам нравится то, что КПРФ делает сейчас? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Значит, вам нравится то, что КПРФ...
Алло.
Алло, я никогда... Да, насчет это КПРФ. Да, кстати, завтра на Пушкинской, по-моему, акция будет. Алло.
Алло, мы сейчас не про акции.
А, не про акцию, да, там, против вакцинации, не. Да.
Мы сейчас не про это. 7373948, телефон прямой, то ли будет, то ли не будет. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, ну, я думаю, это правильный ход. Ведь Грудинин этот последний, да, на последних президентских выборах был кандидатом от КПРФ, как известно. Абсолютно.
Так он же набрал меньше, чем КПРФ обычно набирает.
К сожалению, я не представляю, как он мог меньше 12% набрать. Что-то в этой цифре у меня вызывает сомнение. Но, вы знаете, программы надо читать. И программы, вот социально-экономическая программа КПРФ, и вот эти все вопросы о национализации, о распределении вот, там, сказать, дохода общенационального и прочее, углеводородная база России.
Но для того, чтобы программа была реализована, нужно получать больше голосов. С вашей точки зрения, этот список вот это и сделает. Им дадут голоса.
Ну да, Дубинин, Сюганов, Савицкая, да, это...
То есть вот эти новые лица, вы как-то так странно говорите...
Алло?
Ну вы говорите, вот эти Зюганов, Савицкая, это новые люди, что ли? И они теперь... Или как? Как вы объясните?
Они не новые, нет, это не новые люди. Ну вот, так сказать, может быть, это в каком-то варианте лучшее из худшего.
Вот так, хорошо. Лучше, чем могло бы быть. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Ну, вот за Савицкую голосовал бы двумя руками. Умница, патриот настоящий, отважная женщина. Ну, в общем, короче говоря, идеал для...
Не, а что вам мешало прежде это делать?
Ну, понимаете, ну, с моей точки зрения, Савицкая и Грудинин – это слишком разные люди. Поэтому придется выбирать, за кого голосовать. За Грудинина, непонятно какого бизнесмена, или за Савицкую. За настоящего патриота, за настоящего...
Так они в одном списке, как вы будете выбирать?
Ну вот, подумаю и не знаю, прям хоть кидаю эту самую монетку, орел и решка.
Я просто хотел бы вам напомнить, что Савицкая вообще с 96-го года в депутатах. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, по меньшей мере, с 96-го до 2019-го это точно было. 7373948.
Добрый день.
Да-да.
Я хочу сказать, что, в принципе, вот по поводу Кремля, мы по поводу мавзолея обсуждаем вопрос.
Нет, мы не по поводу мавзолея. Это у нас через 15 минут. Мы сейчас говорим по поводу Кремля в некотором смысле, потому что мы говорим об общефедеральной части списка КПРФ на выборах, в которой появились Шаргунов, Грудинин. Многим кажется, что вот это вот самое важное изменение, потому что до Грудинина там Зюганов и Савицкая, что, в общем, ну, не новшество. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хотел сказать, с другой стороны, про Грудинина. Все дело в том, что как посмотреть на этот результат? С одной стороны, да, конечно, набрали на последних выборах коммунистов Грудинин меньше, чем набирал обычно Зюганов, но с другой стороны, больше слышать, он проиграл только Путину. Можно посмотреть и с этой стороны.
Ну, так и КПРФ только Единая Россия проигрывает.
Да, да, совершенно верно. То есть, фактически это был второй кандидат после Путина на президента России. И, естественно, сейчас это будет достаточно мощный локомотив.
А, вот смотрите, тогда Григорию ответьте. Григорий из Питера, который пишет, но Грудинин ведь оказался нехорошим перед выборами президента. Так и перед этими выборами что-нибудь любой, еще найдут. Зачем рискуют?
Там был бы любой нехороший, который составлял бы конкуренцию известно кому.
А теперь вот. Здесь в КПРФ уже не будет так?
Это безусловно будет.
Ой. Не получилось. Станислав Макухин пишет, что те, кто разделяют Савицкую и Грудинина, просто не понимают сути политики. Эти люди, имея одни идеалы, объединяют людей разных страт. А Нильс Майкл даже прогноз делает. КПРФ ничего не поможет, она наберет еще меньше, чем было.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И вот смотрите, если прогноз Нильса Майкла работает, КПРФ набирает еще меньше, чем было, то, видимо, ЛДПР набирает больше, чем было. Ну или «Справедливая Россия за правду». Но в любом случае, в этом списке точно ЛДПР. Но и у ЛДПР новости неожиданные. Сегодня стало известно, что сын Жириновского, вице-спикер Государственной Думы от ЛДПР Игорь Лебедев, не собирается участвовать в выборах 8-й созыв. И больше того, депутат заявил, что хочет приостановить политическую деятельность. Он у себя на странице в Фейсбуке написал, принял решение не участвовать в избирательной кампании и приостановить свое участие в политической жизни страны. Он сказал, что он написал решение не спонтанно. Оно было обдумано на протяжении нескольких месяцев и, безусловно, согласовано с партией. Еще Лебедев поблагодарил всех избирателей ЛДПР, рядовых членов партии за поддержку и проделанную работу, спикера Госдумы Вячеслава Володина, руководителей прочих думских фракций. Но само по себе, вице-спикер Государственной Думы заявляет о том, что он приостанавливает политическую деятельность. Хочется понять, а главное, что это с точки зрения будущего ЛДПР, потому что многие смотрели на Игоря Лебедева как на того, кто когда-то в будущем, не скоро, возможно, но все-таки заменит Владимира Жириновского. Кстати, журналисты тут же начали пытаться связаться с Игорем Лебедевым. Ну вот, например, в беседе Стас депутат сказал буквально следующее. «Все, что написано, этого достаточно. Больше я ничего добавить не могу». Вице-спикер Государственной Думы, да, от ЛДПР, но заявляет о том, что приостанавливает политическую деятельность. Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, что это значит?
А с моей точки зрения, это не будет иметь больших политических последствий. Это свидетельство личного конфликта Владимира Жириновского, создателя ЛДПР, со своим сыном, который какое-то время попал под влияние, что называется, плохих дружков. И начал предъявлять претензии на большую роль, чем ему готов был дать создатель и лидер партии, за которого, собственно, все и голосуют. Да, и сейчас вот наступило как бы последствия этого конфликта. Конфликт, я точно знаю, был.
Люди, которые полагают, что Лебедев был тем, кто когда-нибудь в будущем заменит Жириновского, ошибаются.
Да, они ошибаются, они ошибались и раньше. Это все-таки не семейное предприятие. За это время Владимиру Жириновскому удалось создать очень интересную плеяду молодых энергичных ребят. Ну вот Михаил Дегтярев, один из их вариантов. Алексей Островский, губернатор Смоленской области, еще один вариант. Мне кажется, что скорее вот из этих рядов будет выдвигаться какой-то будущий лидер ЛДПР. Но сейчас пока Жириновский не собирается ни в отставку, ни в Совет Федерации по президентской квоте.
Скажите, то, что в общефедеральном списке губернатор Владимирской области Сипягин, означает, что недолго ему быть губернатором?
Мне кажется, я бы сказал, что да. Насколько я понимаю, в Владимирской области там есть очень серьезные проблемы, и многие люди сейчас сравнивающие, которые проголосовали в знак протеста против Орловой, сейчас сравнивают Орлову и Сипягину в пользу Орловой. Поэтому я думаю, что с большой вероятностью Сипягин может быть заменен на этом посту президента.
Еще один вопрос. И КПРФ, и ЛДПР... по максимуму используют общий федеральный список. То есть не оставляя больших шансов, чтобы по партийному списку приходили люди из регионов. Как это можно объяснить?
Это можно объяснить прагматичными вещами. Единая Россия имеет возможность назначать людей, так сказать, там по-разному, продвигать их, в том числе из регионов. А КПРФ и ЛДПР вынуждены сражаться в жестокой конкурентной борьбе с Единой Россией друг с другом, а не прежде всего.
Алло?
Да, и для этого нужны сильные люди, которые имеют федеральную узнаваемость.
С вашей точки зрения, вот то, что произошло со списком ЛДПР, если уж мы с вами прежде всего об этом списке говорим, позволит Жириновскому получить больше голосов избирателей?
Вы знаете, я думаю, что список ЛДПР, он как бы, ну, имеет значение, но не очень большое. Люди голосуют прежде всего за Владимира Жириновского. Голосование за ЛДПР – это 90% голосования за Жириновского и его блестящий политический стиль.
Блестящий политический стиль – это значит, что вы говорите, он и сейчас в хорошей форме?
Он сейчас в хорошей форме. Я не так давно принимал участие в нескольких конференциях, которые были организованы по его инициативе в Госдуме. Он в блестящей физической и интеллектуальной форме. И вообще он первооткрыватель, можно сказать, вот этого стиля. Я его называю главный постмодернист российской политики. Абсолютно уверен, что даже Трамп учился в свое время тайно немножко у стиля Жириновского. Все учатся.
Спасибо. Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований, был с нами на прямой связи. Саня шутит, что Сипягина обратно на Орлову поменяют. Он же, кстати, полагает, что когда Жириновский потом уйдет из ЛДПР, Лебедев в ЛДПР вернется, учитывая то, на что намекал. Да, в общем, чего намекал? Даже в открытую говорил Сергей Марков о неком конфликте между Жириновским и Лебедевым. 7373-94. 8948-4-8, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Вот в этой получасовке мы, по сути, обсуждаем вот этот политический пейзаж будущей Государственной Думы, потому что ведь и ЛДПР, и КПРФ, скорее всего, в этой Думе будут. И люди, которые в 15 первых в списках, скорее всего, тоже будут депутатами Государственной Думы, если потом просто сами не откажутся. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Вот в условиях освободившегося мандата Лебедева, я думаю, что Петров и Баширов, как национальные герои, могли бы просто украсить список ЛДПР, потому что они вот выражают как раз вот и цели большинства в обществе, и отражают, собственно говоря, идеологию, философию большинства общества нынешнего. Вот. И еще, там ведь вот охранник Жириновского был отправлен Владимиром Вольфовичем Малышкиным в 2006 на выборы. Потому что все равно, какая разница, сколько в ЦИК нарисуют для ЛДПР, столько он и получит. Какая разница, кого?
Ну, тогда зачем вы предлагали предыдущие кандидатуры? Спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Нет, не получилось. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Вайс. На самом деле это удачный конъюнктурный ход по борьбе с символичной борьбой, так называемой семейственностью внутри партии, которую мы муссировали в том числе в различных ваших рубриках на вашей радиостанции. В любом случае, политик такого уровня никогда не останется без дела. Я не исключаю, что президент ему сделает какое-то предложение. И в любом случае политика — это наркотик. И сын Жириновского — это преемник действительно на лидера партии. Ничто вечно не бывает. Жириновский сейчас заряжен как на последний срок, как лидер этой партии. В любом случае он уже не в тех годах, чтобы быть лидером. И да, я бы не стал преувеличивать его популярность не только среди избирателей, но и среди единопартийцев. И его сын имеет такую же почти популярность, несмотря на различные распри, в том числе и как единый кандидат на своего лидера, чтобы непосредственно создать единую платформу для данной партии, чтобы не кануло в безвестность.
Смотрите, Вайс, раз уж вы заговорили об авторитете Игоря Лебедева, я вот тут попытаюсь аккуратно перевести то, что Сергей 439-й написал. Вы не удивитесь, если, к примеру, Лебедев окажется за границей?
Я удивлюсь. Потому что, я еще раз повторяю, я не удивлюсь, если ему президент предложит какую-нибудь должность, в том числе оказывать помощь, несмотря на свою так называемую антиполитичность, о которой он заявляет, будущему губернатору Дегтяреву.
Понял. Спасибо. Партия Жириновского — проект дискредитации либерально-демократической идеи, считает Роман Иванович. Григорий из Санкт-Петербурга, кстати, тоже уверен в политическом будущем Игоря Лебедева. Новая Дума будет формировать правительство, и он может пойти министром спорта, к примеру. Сашка Че полагает, что вот эти партии составляют не политический пейзаж. Это, говорит, паноптикум. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Ну да, Лебедев, он никогда даже... Ну, может быть, замминистра там 10-м спорта станет. У него есть теплое место благодаря отцу в РФС, в футбольном союзе, да. Есть у Жириновского, да, и Слуцкий, да, и, в принципе, вот, да, Дегтярев. И вот губернатор Смоленской области, Островский, он тоже является сыном Жириновского, ну, на самом деле. Ну, главный мотор, конечно, это сам Жириновский, мотор на выборах, да, мотор для ЛДПР. Это все абсолютно ясно и понятно.
С вашей точки зрения, вот когда Сергей Марков 5 минут назад говорил о том, что Жириновский в блестящей форме сейчас, это так?
Ну, это так, это видно. Давайте посмотрим на то, что там на экраны, так сказать. Вот, и увидим, что да, Жириновский, он в принципе в ударе, и вот на другой радиостанции он выступает. Да, он в хорошей форме.
ЛДПР получит больше, чем в прошлый раз?
Ну, я вот не помню, сколько получил ЛДПР на последних выборах 5 лет назад. Вот, но не меньше точно, мне кажется.
Спасибо. Вице-спикер Государственной Думы от ЛДПР Лебедев объявил сегодня, что не намерен участвовать в выборах 8-й Совет Государственной Думы. Далее новости.